22 июля 2011 года в Норвегии произошла трагедия. В результате террористического акта погибло более 90 человек, среди них много молодых людей, детей. Об этом, а также настоящем и будущем Норвегии и, возможно, всей Европы, передача события на Радио Баку Интернешнл по адресу radiobaku.com. Наша сегодняшняя собеседница родилась и выросла в городе Баку. 2000 года она проживает в столице Норвегии, городе Осло, работает в сфере образования. Итак, с вами Вадим Деркач и наш человек в Осло.
Оля, где вы были, когда произошли эти печальные события? Какова была ваша реакция?
Я была на работе. Я собиралась пораньше убежать с работы и пойти отдать книгу в библиотеку. Библиотека наша, главная библиотека, находится напротив того самого здания правительства, которое вот взорвали. И я была на пути к метро, когда мне позвонил мой шеф и сказал, что в центре города были слышны взрывы, и мне туда ехать не стоит. А потом через полчаса позвонил тоже мой знакомый, который работает в больнице, и сказал, что поступило несколько человек с ранениями, и лучше сидеть дома и никуда не выходить.
Вам было страшно?
Почему-то мне казалось, что меня это никак не затронет, а население это никак не затронет, потому что террористический акт или взрыв был произведен в здании правительства, был произведен в половине четвертого дня, в пятницу. Надо быть жителем Норвегии, чтобы понять, что в это время на улицах или вокруг правительственного квартала в самом здании никого нет. Норвежцы работают с 8 до 3. По пятницам еще меньше. Еще это июль. То есть я первое, что у меня в голову мне закралась мысль, что какие тупицы эти люди в Аль-Каиде, потому что если бы я устраивала террористический акт, я бы устроила его в шопинг-центре, в метро, но никак не в правительственном квартале в 3 часа дня в пятницу.
Подождите,
в
подождите. С 8 до 3 норвежцы работают с 8 до 3. Какова продолжительность рабочего дня в Норвегии?
Продолжительность дня обычная, 8 часов, но работают мало, уходят рано. В июле вообще в Осло вымершие, здесь никого нет. Правительство работает тоже спустя рукава. Июль – это такой месяц в Норвегии, когда работают для галочки. Вот.
Итак, вы узнали о взрывах в городе, о первых жертвах. Что было потом?
Я рванула в магазин, закупила продукты по советской привычке, потому что я не знала, что будет завтра. Все были уверены, что это нападение со стороны Аль-Каиды, каких-то мусульманских, почему-то все, казалось, террористических группировок. Я в полной уверенности, что так и есть, пришла домой, включила телевизор, и вот мы стали смотреть новости. Сначала показывали только взрывы в центре города, потом вдруг стали поступать известия, что какие-то выстрелы на острове Утоя, к чему никто не отнес с интересом, потому что все были заняты тем, что центр города разбомблен. И единственное, что меня тоже, и не только меня заинтересовало, ведущая программы, опрашивая репортера, который как раз говорил о том, что слышны выстрелы и так далее, спросила человек, который стреляет, какая его расовая принадлежность. На что журналист растерянно сказал, что, видимо, он этнический норвежец. В это время на Фейсбуке, куда я тоже залезла, уже начались различные акции. Готовилась демонстрация на следующий день, которая называлась «Colored Norwegian», как «Цветные норвежцы против террора», потому что все были уверены, что вот именно, значит, сейчас на нас, на иностранцев, посыпется проклятие, угрозы и так далее и тому подобное. И все были очень этим сильно обеспокоены.
Каковы были ваши ощущения, когда вы узнали больше подробностей о произошедшем на этом острове?
У меня был шок. Я не могла поверить, что это происходит в Норвегии. И как сейчас выясняется, не только я, потому что я сегодня прочла в газете, что когда родители детей звонили в полицию по просьбе своих детей, полиции эти звонки не были восприняты серьезно. Видимо, полицейским казалось, что их кто-то разыгрывает.
Оля, скажите, кого-то из ваших знакомых это затронуло событие?
У соседей два сына были на острове, оба были эвакуированы, один выжил, все нормально, а второй провел 4 дня в больнице и вот вчера вечером скончался, не приходя в сознание.
Очень, конечно, грустная история. Она была шоком для такой мирной страны, как Норвегия. И особенно она потрясла всех тем, что это был человек, который этнически принадлежал к норвежцам. Человек со светлым цветом волос, с голубыми глазами. И показательно, что женщина в одной из телевизионных передач, новостной передачи, сказала, что я не могу поверить, что он один из наших.
Вопрос, который у меня возникает, не шло ли все к этому? Главная причина, побудившая Брейка к тому, что он сделал, это ненависть к эмигрантам, к мусульманам, и, по его мнению, правящая партия способствовала тому положению, которое существует. Не секрет, что террорист Брейвик в прошлом был член прогрессивной партии, которая была основана в 1957 году. Сейчас она занимает 40% мест в парламенте. В 2005 году в предвыборной кампании этой партии был плакат, на котором был изображен темноволосый молодой человек, направляющий пистолет на зрителя, и на плакате была надпись «Преступник имеет иностранное происхождение». Сама прогрессивная партия ставит перед собой целью ужесточения миграционных законов, и вопрос как бы состоит в следующем. Безусловно, Брейвик, наверное, человек нестабильный. Не привело ли нагнетание этой обстановки вокруг иммиграционного вопроса, вокруг присутствия этих людей к этим событиям? То есть как по-вашему, как не является это закономерным для норвежского общества?
Безусловно, все к тому вело, и сейчас, мне кажется, ситуация будет ухудшаться. Проблема в том, что Норвегия – страна, которая по своей наивности политической, мне кажется, ни с кем не может соперничать. Демократическая партия, Арбайдерпартия, которая находится сейчас у власти, они проводят иммиграционную политику, я бы сказала, с удивительной глупостью. В норвежском языке есть такое выражение, называется оно «снилизм». Это как бы доброта чересчур. То есть у них есть квота ООН, по которой они должны принимать беженцев в страну, и они это делают. Но так как они это делают, совершенно, я бы даже сказала, без всякой стратегической подготовки к этому. В итоге почти все иностранцы, которые приезжают в Норвегию, они не имеют не то что высшего образования, но даже 4 классов. И вот, например, я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда я говорю... Вообще, когда я открываю рот, у людей бывает шок. То есть, каким образом человек с темным цветом волос вообще может связать 2-3 слова воедино. Это очень удивляет многих. И на фоне вот такого количества иностранцев, необразованных, с большой агрессивностью, не желающих учить язык, рожающих по 15 детей, сидящих на социале, которая замечательная в Норвегии, которая оплачивается налогами, которые платят мы все, естественно, это раздражает 99% людей, которые здесь родились и выросли.
Можно ли провести параллель между ситуацией в России, когда сейчас на территории России живет большое количество мигрантов из Средней Азии и Закавказья, которые культурно не ассимилируют в среду?
Нет, нельзя провести параллель, потому что Россия, как и Великобритания, как и Франция и другие страны, которые раньше были империями, они как бы платят свои предыдущие долги, потому что они были колонизаторами, у них были эти провинции. Естественно, эти люди, которые выучили язык колонизаторов, набрались кое-какую культуру от них, они, естественно, при своей кризисной ситуации в своих странах едут именно туда, куда, в общем, им и следует ехать, то есть к старшему брату. В Норвегии никогда не было никаких колоний. И вообще ничего не было. Все, что иностранное, для них страшно чуждо и пугает их безмерно. Я помню, моя бывшая свекровь рассказывала мне о том, что когда она в первый раз увидела черного человека в 50-х годах на улице, она хотела от страха бежать и спасаться под крышей соседних домов. То есть люди совершенно не подготовлены к такого рода иммиграции, притом в таких количествах, и, естественно, идут перегибы.
Но это не первый случай. В 2001 году неонацистами был убит Бенджамин Хермасин, который относился к цветному населению на Норвегии. Мать его была из Ганы, отец был норвежец. Для информации погибшему Майкл Джексон посвятил свой альбом «Неуязвимый». Убийца получил 17 лет. Сочувствующая жительница Осло завещала убийце свои сбережения после своей смерти в 2007 году. То есть существует большая антипатия местного населения к эмигрантам и большая симпатия к тем, кто им противостоит. Произошедшие события, изменят ли они отношение коренного населения к иммигрантам и к иммиграционному вопросу? Уменьшит ли это симпатия населения к неонацистам и к прогрессивной партии Норвегии?
Я считаю, что нет. Я сейчас приведу вам пример, Вадим, который меня сегодня потряс. Я сегодня сидела на работе и слышала, как коллеги разговаривают о событиях, происходящих вчера. Анна Шабревика, его возили в суд, и какая-то небольшая толпа у этого суда выкрикивала различные оскорбительные предложения в его адрес и требовала для него смертной казни, требовала мести и так далее и тому подобное. Почти все молодые люди, которые там были, они были мужского пола, темноволосые, темнокожие многие, и на них были, значит, национальные футболки с национальным флагом, различная национальная атрибутика в руках и так далее и тому подобное. И в то же время почти все этнические норвежцы были вот у нас на Акербриге в порту с розами в руках. Было, значит, собрание. Сначала это готовилось как демонстрация. Называлась она «Розовая демонстрация с розами в руках». Это символ социал-демократической партии. Но от того, что было так много народу, они просто стояли и слушали там заявления премьер-министра, кронпринца и так далее и тому подобное. То есть мои коллеги говорили о том, что у настоящих норвежцев, говорили, не будет никакой ни агрессии, ни призывов к мести, ничего подобного. И эти люди, которые выкрикивали оскорбления у зала суда, они позорят Норвегию. И они, кроме того, они несколько, в общем, со смехом повторяли выражения на норвежском языке, которые употребляли эти молодые люди, со смехом говоря о том, что они даже не научились говорить нормально по-норвежски, а уже там выступают как бы от лица Норвегии. То есть, по-моему, здесь ситуация не улучшится, она только ухудшится, и к чему это приведет, я не знаю. Мне вообще страшно, если честно.
Например, есть такая статистика, что в 2008 году в Осло было на 20% больше грабежей, чем в 2006 году. И полиция в основном обвиняла выходцев из Восточной Европы. Каково положение с теми, кто эмигрировал из Восточной Европы? Не приписывают ли выходцам из мусульманских стран преступления, которые совершаются выходцами из Восточной Европы?
Приписывают, но проблема в том, что в Восточной Европе здесь в основном представлена Польшей, Украиной, Россией. Азербайджанцев здесь не так уж много, например, если нас считать Восточной Европой. И у нас как бы больше здесь не то чтобы прав, но возможностей, потому что поляки, например, у них виза, они могут здесь сидеть 30 дней без визы, они ездят на сезонные работы, они приезжают, то есть у них как бы больше возможностей. И что касается арабов и африканцев и других людей из Азии, у них очень мало прав, то есть если они уже мигрируют, они мигрируют навсегда, им не дают сразу работать. В Норвегии есть специальная социальная служба, которая заставляет их 3, а то и 4 года сидеть без работы, учить язык, то есть они привязаны к социалу. У них очень большое культурное расстояние с этническими норвежцами, то есть то, что кажется коренному норвежцу совершенно нормальным, для азиата это просто смерть. И, естественно, они плохо приживаются, и на работу их берут тоже нехотя, поэтому многие не работают и предпочитают жить за счет того, что они рожают много детей, потому что на каждого ребенка в Норвегии платят огромную сумму. Чем больше у вас детей, тем больше у вас возможности получить бесплатно дом и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, они кормятся своими детьми, и это раздражает коренных норвежцев.
Норвегия – это страна с очень низким уровнем преступности. Например, в 2009 году количество убийств составило 0,1% от всех смертей. В 2009 году было убито 31 человек. Это меньше 1 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения, в США статистика 4 убийства на 100 тысяч. Произошедшее, конечно, должно быть большим шоком для нации. То есть нация потеряла людей в 3 раза больше, чем обычно она теряет за год в течение одного дня. Каково общее чувство нации?
Я не знаю, заметили ли вы, но сами норвежцы, как люди, как нации, они очень отличаются от всех остальных, потому что чисто эмоционально очень холодные люди, сдержанные, может быть, цивилизованные, можно так сказать, до такой степени, что их трудно понять. И я, например, сравнила их реакцию на трагедию с реакцией японцев.
вот это вот абсолютное спокойствие. По телевизору видела мужчину, у которого одна дочь была пропавшей без вести, другая лежала с тяжелым ранением в больнице. Он разговаривал так, как будто бы у него берут интервью, он находится там на берегу Средиземного моря на каникулах. У него было спокойное лицо, абсолютно не расстроенное. Вот это вот полное спокойствие, контроль над своими эмоциями, если они есть, когда они есть и так далее, они совершенно отличны от того, что можно видеть у представителей других национальностей. Поэтому, я думаю, иностранцам здесь очень тяжело жить. И норвежцам тяжело жить с ними.
Как известно, Норвегия – это страна победившего социализма. С 1903 года фактически у власти находится Рабочая партия Норвегии, которая составляет большую часть парламента. Рабочая партия Норвегии дала жизнь коммунистической партии Норвегии, социал-демократической. За все эти года многократно она распадалась, соединялась с различными левыми движениями. Уровень жизни, несмотря на то, что она является социалистической партией, уровень жизни в Норвегии считается одним из самых высоких в Европе и в мире. С другой стороны, как вы сейчас заметили, есть определенные перекосы, то есть люди, иммигранты, пытаются использовать те блага, которые предоставляются коренным жителям Норвегии для себя, не особо заботясь о том, чтобы быть частью этой культуры. Как вам кажется, сочетаются ли социальные ценности или, скажем так, гуманистические ценности, на которых стоят социал-демократы, с тем, что происходит в Европе? Не является ли Рабочая партия Норвегии одной из причин, что эта данная ситуация зашла в тупик?
Я не знаю, можно ли обвинить социал-демократов в ситуации, но то, что происходит сейчас, это, кажется, растет уже второе поколение людей, которые выросли при огромном богатстве, которое находится в стране. Люди, которые не заинтересованы в том, чтобы много работать. Люди не заинтересованы в деньгах. Например, вот опять же пример приведу. Мой папа как-то решил меня навестить, и для того, чтобы посмотреть Осло, я тогда жила вне Осло, он хотел остановиться в отеле. Дело было зимой, канун Рождества. Ни один отель в Осло не работал. Ни один. Потому что люди не были заинтересованы в том, чтобы заработать деньги на туристах. То есть огромное количество денег в стране и денег, как считают иммигранты, совершенно незаслуженных, потому что они идут от нефти. В силу этого утопическая вера в то, что страна добилась этого самостоятельно. Естественно, чисто, можно сказать, ментальность замечательно, потому что как только нашли нефть в 60-х годах прошлого века, первое, что было сделано, это был создан фонд для будущих поколений. То есть идут деньги для тех детей, которые будут рождены в Норвегии после того, как нефть закончится. Если можно провести параллель, например, в Азербайджане ничего подобного до сих пор не создано. И в силу того, что есть вот это огромное богатство, этот огромный ресурс, в стране, возможно, та ближайшая к марксизму-ленинизму модель существования людей. И мне кажется, она возможна только потому, что вот есть эта нефть. И многие иностранцы это понимают, потому что норвежцы в большинстве своем трудятся очень прохладно. При том, что они трудолюбивые, замечательные люди, но они не должны работать по 18 часов в сутки, и они к этому не стремятся.
В Соединенных Штатах иммигранты являются основой динамического развития общества. Существует идея о американской мечте, которая, к сожалению, в последнее время перестает работать, то Америка наработала перед этим. Оно состоит в том, что если ты работаешь достаточно усердно, ты можешь достичь всего, что ты желаешь. Только вы сказали, что норвежцы не стараются особо трудиться. Какую динамику придают иммигранты?
Я думаю, огромную, потому что сейчас уже по статистике большинство людей, которые поступили в университеты, уже в прошлом году составляли девушки из мусульманских семей, потому что они учатся лучше всех в школах. Насчет того, насколько много надо трудиться, чтобы чего-то добиться в этой стране, безусловно, нужно трудиться, чтобы чего-то добиться везде, во всем мире. Но в Норвегии достаточно того, что ты родился в семье, принадлежащей к среднему классу, родился этническим норвежцем, более-менее учился неплохо в школе, можно почти со 100% гарантией сказать, что кем бы ты ни работал, ты будешь жить очень хорошо.
Вы сейчас сказали о том, что большинство поступивших в университет, они не относятся к норвежским семьям, но это можно рассматривать также и с другой стороны. И, наверное, противники иммиграции, они это используют, о том, что их стало настолько много, что теперь наших людей нет в университетах.
Безусловно. Безусловно. Вадим, я, может быть, звучу очень критически, пессимистически и вообще антинорвежски. Страна сама по себе замечательная. Если куда и ехать иммигранту, то только сюда. Потому что здесь все равно вам будет легче всего, и все равно чисто внешне с вами будут обращаться лучше всех, и улыбаться вам, и пытаться вам помочь, и так далее, и тому подобное. Но, как и везде, здесь есть национализм, нацизм, и уже то, что вот эта трагедия произошла в Норвегии, показывает, что очень многое остается под вот этими вот спокойными и голубыми волнами счастья. Вот эти лозунги социал-демократов о том, что у нас все так хорошо и прекрасно, замечательно, на самом деле не соответствует истине. И сейчас это открылось для огромного количества людей в Норвегии. И я не знаю, сегодня, например, показывали по телевизору, как кронпринц приехал в мечеть и извинялся перед мусульманским контингентом за то, что все как бы почти были 100% уверены, что вот этот террористический акт, эта трагедия была виной одного из братьев-мусульман. То есть мне кажется, что сейчас будет перекос в сторону того, что будет все больше лицемерия, все больше улыбок в сторону иностранцев и все больше ненависти где-то там, на кухнях, за столом, между собой. Вот это страшно.
Какое будущее у Европы, по-вашему? Есть две основные идеи. Идея полностью либерально-демократическая о том, что каждое меньшинство, которое может, как вы понимаете, совершенно произвольно организоваться в любой географической точке, имеет право на выражение своей культуры, имеет право говорить на том языке, либо вы считаете все-таки будущее за ассимиляцией?
Я надеюсь, что будущее за ассимиляцией и за вот слияние нескольких культур в одну единую, прекрасную. Но я не знаю, вы читали Льва Гумилева или нет, он на примере, многих исторических примеров показывает то, что в основном, когда идет интервенция одной культуры в другую, побеждает менее цивилизованная, потому что там больший напор, большая спаянность, больше чувства локтей. Поэтому я думаю, что мусульманская интервенция в Европе рано или поздно, если даже не идеологически, но численно, она победит псевдогуманистический цивилизованный подход.
То есть вы думаете, что происходящее не приведет к тому, что поменяются законы, поменяются отношения?
Я вообще скептик и циник, я не верю. Мне кажется, что население Европы лет через 100 будет такое шоколадное, и мусульманские идеи будут превалировать. Но это чисто мое личное мнение.
Вы упомянули о том, что около тюрьмы собрались люди, которые требовали смертной казни для убийцы, для террориста. В основном это не были люди коренные норвежцы. В то же время сами норвежцы, они говорили о прощении. По опросу 2009 года в Норвегии только один из четырех людей поддерживал смертную казнь. Для примера, в России совершенно наоборот. Трое из четырех поддерживают смертную казнь. Не изменит ли произошедшее отношение к смертной казни?
У этнических норвежцев, безусловно, нет. Я специально и на работе, и в частных беседах с друзьями спрашивала их об отношении к смертной казни. 100% ответ – нет, ни в коем случае. Нет, мы не хотим мести. Нет, мы не будем опускаться на этот уровень.
Как мы знаем, пожизненное заключение не является пожизненным. Это около 21 года, насколько я знаю, в Норвегии. Через 21 год Брейвик выйдет из тюрьмы. Как вам кажется, общество полностью его простит? Родители убитых детей? Ведь произошло не просто убийство людей, произошло убийство детей. Мы должны помнить об этом.
Я настроена очень агрессивно. То есть, если бы моя была бы воля, я бы его просто разрезала на мелкие куски. Норвежцы все смотрят на меня с удивлением, когда я это говорю. Некоторые даже с негодованием, если не сказать с отвращением и презрением. И говорят, что вы говорите? Ни в коем случае. Я говорю, ну почему он... Посмотрите, какой мерзавец, это же такой негодяй. Употребляю ненормативную лексику и так далее. Они смотрят на меня с ужасом и говорят, что вы говорите? Нет, ни в коем случае. Я говорю, а почему? Вы разве не хотите его убить за то, что вот он сделал? Он взорвал половину вашей столицы. Он опозорил вас перед братьями-мусульманами. Он убил ваших детей. Он с такой улыбочкой едет в суд. Вы не хотите отвинтить ему голову? Они говорят, вы сошли с ума. Вообще эмоционально норвежцы удивительные люди. Там очень мало эмоций, очень мало вот духа викингов.
Кровь заменена нефтью.
Да. Я знаю, что я звучу очень негативно по отношению к норвежцам. Я, честно, слово, так к ним не отношусь, но на самом деле это так. У них не кровь течет по жилам, а что-то очень довольно холодное. И, может быть, именно поэтому они построили такой рай вокруг себя, потому что никто не пытается выдавить другому глаза, никто не хочет подсидеть никого, никто не хочет кого-то ограбить, никто не хочет кому-то там, кого-то убить. Они живут в этом раю, куда приезжают эти иностранцы, агрессивные, и они не понимают вообще, откуда столько эмоций. Вот что происходит. Я знаю, что я звучу негативно, я, честное слово, не хочу. Я здесь живу 10 лет, мне здесь хорошо, но иногда они меня просто изумляют, а я, наверное, очень изумляю их.
Ваш круг общения, этот круг общения тоже мигрантов, либо он включает в себя норвежцев?
Огромное количество норвежцев.
Это близкие друзья?
Нет, это не близкие друзья, я просто провожу с ними много времени. Я являюсь членом литературного клуба, я обсуждаю с ними различные темы, мне очень интересно проводить с ними время, но я знаю, что если со мной что-то случится завтра, то ни один мне не позвонит.
В процессе нашего разговора я постоянно слышу темноволосые, светловолосые, светловолосые норвежцы, коренные, темноволосые пришельцы, иммигранты. Вам не хотелось бы быть похожим внешне, покраситься, например, что у вас тоже были светлые волосы?
Я вам отвечу по-женски. Когда я переехала в Норвегию, я себя почувствовала просто красавицей, потому что первый раз в жизни у меня было такое огромное внимание со стороны мужского пола, потому что здесь женщины с темными волосами пользуются большим успехом. Это раз. Во-вторых, лично мне кажется, никогда не хотелось ассимилироваться чисто внешне, потому что все равно это ничего не даст, так как ментальность у меня совершенно другая. Молодое поколение, например, пакистанцев, детей, которые уже выросли здесь, которым сейчас по 17-18 лет, они хотят быть одними из норвежцев, им тяжело выглядеть иначе. Я знаю, что такая проблема есть.
На Baku Pages Мир Тимур опубликовал такое небольшое письмо своего знакомого из Норвегии, который отсидел в тюрьме.
В первую же вот свою поездку в Норвегии, когда я еще не знала, я здесь буду жить или нет, меня возили, показывали окрестности, и я сказала, что это за здание? Я сказала, это тюрьма. Я сказала, там же занавесочки вот на окнах. Они говорят, да, это тюрьма. И я постучалась в эту тюрьму, когда меня оставили ненадолго одну, и попросилась посмотреть. Представилась иностранным журналистом. И хотя у меня не было никаких документов, меня пустили, показали. Все соответствует истине. Телевизор в комнате, душевая, книги, цветочки на окнах, прекрасный парк рядом, отпускают на субботу-воскресенье, все соответствует то, о чем была тема, это полностью 100% правда. Даже, можно сказать, там хуже описано, чем есть на самом деле.
Пребывание в тюрьме может иметь форму наказания для преступника, то есть его ограничивает его свободу. И в этом случае тюрьма, безусловно, играет вид устрашения. Она может иметь характер перевоспитания, то есть в тюрьме предоставлены определенные возможности, терапевты, человек может чему-то быть обучен, у него будет альтернатива совершения преступления, у него появятся новые интересы, новая возможность заработать денег. Также тюрьма может иметь роль просто учреждения, которое изолирует преступника от общества, не давая ему совершить снова преступление. Какую роль играет тюрьма в Норвегии?
Насколько я вижу, это, естественно, наказание, которое, согласно социалистической идеологии, должно преступника перевоспитывать. То есть он там сидит какое-то количество времени, ему дают возможность бесплатно получить образование, отдохнуть, получить образование и выпустить его реформированным человеком на свободу. И во многих случаях это срабатывает, потому что таких ужасных преступлений здесь не совершается обычно. Но норвежская система вот уголовная и тюремная система, она не подготовлена к новому обществу абсолютно.
Если говорить про правоохранительные органы, известно, что полиция пришла на помощь только спустя час после того, как она получила сообщение о том, что происходит на острове. Полиция, находясь на берегу, ждала спецназ, который выехал из Осло. А с другой стороны, есть сообщение о туристе из Германии, который, услышав выстрел, сел в лодку и стал вывозить людей, которые пытались выплыть. То есть и таким образом он спас около 20 человек. Никто из полицейских этого не сделал. Чем это объясняется? Объясняется ли неподготовкой полиции, трусостью, отсутствием информации? Какое объяснение такому поведению полиции?
Да, конечно, безусловно, неподготовленные люди полиции.
Но будут ли какие-то последствия? Приведет ли это к тому, что они будут лучше оснащены, лучше тренированы? Будет ли введена какая-то ответственность за вот такие промедления? То есть либо вам кажется, что ничего этого не случится?
Нет, ничего не случится, потому что никто не возмущается.
То, что я сейчас слышу, то есть можно сделать заключение, что ни общество, ни государство никаких выводов из произошедшего не сделает и никакие уроки оттуда не будут извлечены.
Нет. Вадим, я живу в утопической стране. Премьер-министр сидит с окнами на улицу, короля можно встретить на главной улице Осло, кронпринц ездит на велосипеде в парке. Здесь верят в хорошее в человеке и верят в то, что модель государства Норвегии, королевства Норвегии единственная в мире, самая лучшая, и у них все получится. Что надо верить в человека, надо ему помогать, и все будет хорошо. И отдельные негодяи не могут подорвать вот этого национального духа. Угу. Везде об этом говорится и пишется. И все. Здесь ничего не изменится, мне так кажется.
Что бы вы хотели сказать в заключение?
Я хотела бы сказать в заключение, попросить не судить меня строго, потому что я не эксперт, не политик, не полицейский, просто частное лицо, которое со стороны, хотя и с беспокойством, смотрит на все это и изумляется. И хотя мне многое не нравится, я много подвергаю критике, почему-то эти люди живут намного лучше, чем многие вокруг них. Каким образом это им удается, я не совсем понимаю. Но дай бог им и продолжать это в дальнейшем и как можно меньше таких негодяев и мерзавцев, которые убивают невинных людей. Вот и все.
Большое спасибо.
Вы слушали интервью с Бакинкой, проживающей в Норвегии с 2000 года. Мы говорили о недавней трагедии в настоящем и будущем страны. Это была передача «События» на Радио Баку International по адресу radiobaku.com. С вами был Вадим Деркач. До новых встреч.